не говоря уж о том, что вряд ли полковник сейчас вспомнил бы о каком-то Афанасии Зюкине. Похищение Михаила Георгиевича и даже исчезновение Орлова меркли по сравнению со случившейся трагедией. Уж такой напасти с новым государем на Руси не приключалось по меньшей мере с 14 декабря 1825 года. Господи, какой всемирный скандал! А какое чудовищное предзнаменование для грядущего царствования! Лицо у обер-полицмейстера было бледное и несчастное. Еще бы! С него главный спрос. Отставкой не отделается. По всем установлениям за устройство коронационных торжеств отвечает московский генерал-губернатор. Но не отдавать же под суд дядю его императорского величества. Осудить кого-то из местного начальства нужно. Зачем не предусмотрели, что будет столько народу? Почему выставили такой хлипкий кордон? Фондорин вытянулся в струнку, лихо отсалютовав полицейскому начальству, но Лосовский даже не взглянул в его сторону.
«Отлично»,
— вполголоса сказал мне Эраст Петрович.
«Вот и экипаж».
Я увидел поодаль знаменитую обер-полицмейстерскую пролетку, запряженную парой вороных рысаков. На козлах важно восседал кучер Сычев, частенько поминаемый московскими газетами в связи с ежедневными разъездами неутомимого полицейского начальника в поисках нетрезвых дворников и нерадивых городовых. Эраст Петрович подхватил шашку и, молодцевато звеня шпорами, бегом бросился к экипажу.
«Срочное донесение!»
— крикнул он кучеру, с разбега впрыгивая в пролетку.
«Давай, Сычев, не спи! Приказ господина обер-полицмейстера!»
Обернулся ко мне и откозырял.
«Ваше превосходительство, умоляю, скорей!»
Кучер оглянулся на деловитого офицера, посмотрел на меня. Хоть на мне и была простая куртка, снятая с немецкого разбойника, Сычев, кажется, не особенно удивился. Такой уж сумасшедший день, что невесть кого велят на обер-полицмейстерской паре возить.
«Пучьте глаза, вы большая фигура, черти кого в этой коляске не повезут!»
— шепнул Фондорин, усаживаясь напротив. Я приосанился и, как подобает истинно значительной особе, стал смотреть немножко в сторону и вверх, а лоб собрал государственными морщинами. Уж слава богу, повидал на своем веку министров и генералов.
«Гони, Сычев, гони!»
— гаркнул Эраст Петрович, ткнув чинного возницу в ватную спину. Кучер суетливо тряхнул вожжами, чудо-кони дружно запустили рысью, и коляска закачалась на мягких рессорах. Время от времени Сычев басисто взрыкивал.
«Оберегись!»
Замелькали побеленные стволы придорожных тополей. Унылая вереница повозок, укрытых рогожами, все быстрее уплывала назад. Прохожие поворачивались и смотрели, во всяком случае, так мне казалось, со страхом и надеждой. Полицейские брали под козырек. У Брестского вокзала Фондорин велел кучеру остановиться. Мы вылезли. Эраст Петрович бросил на кожаное сиденье свою визитную карточку и махнул, чтобы Сычев ехал обратно. Пересели на лихача, помчались в сторону Мясницкой.
«Че там на ходынке-то, ваше благородие?»
— обернулся извозчик.
«Бают, жиды в казенное вино дурман травы подсыпали, и через это народ в изумление вошел. До 100 000 православных передавили. Правда, а и нет?»
«Врут!»
— коротко ответил Эраст Петрович.
«Погоняй, погоняй!»
Мы влетели в знакомый переулок с грохотом и лязгом. Соскочив на зим, Фондорин властно махнул дворнику.
«Кто проживает вон в том номере?»
И показал на дом почтальона.
«Чиновник с почты, господин Терещенко Иван Захарович», —
отрапортовал дворник, взяв метлой на караул.
«Из отставных?» —
строго спросил Эраст Петрович.
«Так точно, ваше благородие. Ефрейтор его императорского высочества, принца Генриха Прусского, 6-го драгунского полка, Федор Свищ».
«Вот что, Свищ, мы вот с этим господином приехали произвести арестование этого самого Терещенки. На тебе свисток, обойдешь дом со двора и гляди на окна в оба. Если полезет, свисти, что есть мочи, понял?»
«Так точно, ваше благородие».
«Да постой ты!»
— крикнул Фондорин вслед бывшему ефрейтору, уже кинувшемуся выполнять приказ.
«У тебя лом есть?»
«Так точно, ваше благородие».
«Принеси, а потом давай на пост».
На крыльце мы встали так, чтобы нас не было видно из окон. Эраст Петрович позвонил в колокольчик, а потом еще и постучал.
«Терещенко! Господин Терещенко! Откройте! Это околоточный надзиратель! Вас срочно вызывают на службу! В связи с сегодняшним происшествием!»
Он приложил ухо к двери.
«Ломайте, Зюкин!»
Мне никогда не приходилось держать в руках такой грубый инструмент, как железный лом, и тем более выламывать им дверь. Оказалось, что это совсем непросто. Я ударил по замку раз, другой, третий. Дверь дрогнула, но не открылась. Тогда я просунул заостренный и сплющенный конец в дверь, навалился и попробовал отжать замок. Вспотел и скряхтелся весь, а все равно не вышло.
Ну вас к черту, Зюкин, с вашим ломом!
Эраст Петрович отодвинул меня в сторону, взялся руками за перильца, подскочил и обеими ногами ударил в створку. Дверь влетела в проем и криво заболталась на одной петле. Мы быстро пробежали по комнатам, причем Фандорин держал наготове маленький черный револьвер. Никого. Разбросанные предметы одежды, накладные бороды, рыжий парик, несколько тростей, плащей и шляп, смятые кредитки на полу.
«Опоздали»,
— вздохнул Раст Петрович.
«Совсем чуть-чуть».
Я застонал от разочарования, а он внимательно оглядел маленькую гостиную и вдруг тихо, вкрадчиво произнес.
«А вот это уже интересно».
На столике подле окна стояла раскрытая шкатулка. Фандорин вынул оттуда что-то переливчатое, продолговатое, сверкнувшее в его пальцах желтыми искрами. «Что это?» — удивился я.
«Полагаю, пресловутая диадема Бандо»,
— ответил он, с любопытством разглядывая венец, сплошь выложенный бесценными желтыми бриллиантами и опалами.
«А вот бриллиантовый аграф императрицы Анны и сапфировый банск-лаваш императрицы Елизаветы и малый бриллиантовый букет шпинелью. И этот, как его, Эгрет Фонтан. Я обещал императорскому величеству, что драгоценности из кафре вернутся в целости и сохранности. Так оно и вышло».
Я бросился к шкатулке и благоговейно замер, не веря своим глазам. «Какая удача! Все эти сказочные сокровища, осиянные священным ореолом истории имперского двора, благополучно возвращены короне. Уж одно это оправдывало всю фондоринскую авантюру и полностью восстанавливало мое честное имя. Большим счастьем было бы только спасение Михаила Георгиевича и мадемуазель де Клик. Но Фондорина чудесная находка, оказывается, обрадовала совсем по иной причине».
«Лин был здесь совсем недавно и, очевидно, намеревается вернуться. Это раз. У него действительно больше никого не осталось, он совсем один. Это два. И, наконец, мы имеем отличный шанс его взять. Это три».
Я немного подумал и догадался сам. Если бы он не собирался возвращаться, то не бросил бы шкатулку, да? А если бы у него имелись помощники, он оставил бы их сторожить сокровища. Что мы будем делать?
«Сначала чинить входную дверь».
Мы бросились в прихожую. От удара фондоринской ноги одна из петель была выворочена, что называется, с мясом. Но это бы еще полбеды. Хуже было то, что перед домом собралась целая толпа зевак с жадным интересом пялившихся на окна и зияющий дверной проем.
«Проклятие!»
— простонал Эраст Петрович.
«Мы с вами подняли такой грохот, что сбежалась вся улица. А минут через 10 соберется весь квартал. Скоро явится настоящая полиция,